это. Надо внимательно читать.
Нет, я все-таки знаю одну страну, которая была отказана во вступлении в НАТО.
Это вы имеете в виду Советский Союз?
Россия.
А Россия не подавала заявки.
Путин недавно говорил о том, что он выступал с такими предложениями на каких-то закрытых переговорах, но ему вежливо отказали.
Я думаю, что Владимир Владимирович сказал это для красного словца, прекрасно понимая, что нас туда никто не примет, потому что товарищ Хрущев подал туда заявку, и ему ответили тоже таким же образом. Да? Ну, конечно, если организация создана для борьбы с Россией, как можно ту Россию принять? Зачем она тогда нужна? То есть это какая-то...
А Хрущев тоже, видимо, подавал, чтобы ему отказали, да? Он же понимал, что это невозможно.
Хрущев сделал много глупостей. Но это вот, чтобы было понятно, вот сейчас блок АУКУС создали. И сейчас Китай подает туда заявку. Его примут?
Нет, очевидно.
Ну, очевидно, нет.
Но... Понятным причинам,
но,
да.
Но
имеет
это...
ярко выраженную антикитайскую направленность.
Ну, давайте представим, что мы решили сделать шашлык. И вот есть некое животное, из которого этот шашлык должен быть сделан. Угу. И животное, оно говорит, а давайте я с вами буду есть шашлык. Ну, что мы ему скажем? Подожди, а шашлык-то из кого будет? Извини, так сказать,
на самом деле, знаете, вот мир так устроен. Из-за жертвы стать в итоге палачом – это большое искусство.
Ну, ладно, уйдем от этого, да. От этого примера. То есть Запад последовательно старается решать свои задачи, ослаблять своих противников,
вот
сталкивая между собой.
Вот.
А сейчас она во главе. Англосаксы во главе Запада. Обратите внимание, Великобритания вышла даже из Евросоюза, чтобы иметь... меньше обязательств, но сохранить все плюсы. Я просто приведу пример. Дорогие друзья, вы тоже посмотрите. Когда Великобритания выходила из Евросоюза, было много грозных статей. Сейчас Брюссель потребует компенсацию, столько-то там миллиардов. Ну чего? Где компенсация? А вот так вот все ушло. Ушло, как у фокусника. А вот посмотрите, у меня в рукаве еще это. Никому в Великобритании никаких компенсаций, естественно, платить не будет.
А за что компенсацию?
За то, что она выходит. Ну, там грозно всякие Боррелли, да, Урсулы, фон дер Ляйен, ну, те, которые были на тот момент, я уж там не помню кто. Вот они там...
Нет, а какие основания для такой компенсации?
Ну, вы выходите, нарушаете там что-нибудь, перестаете платить, какие-то нарушаете обязательства и так далее и тому подобное. Для Великобритании и для англосаксов всегда очень важно что? Вот война чужими руками. Они какие обязательства имеют перед Украиной? Ответ. Никаких. Только то делают, что считают необходимым. Могут они не дать деньги Украине? Могут. Могут не поставить оружие? Могут. Могут вообще сделать вид, что Украины никогда не было? Могут, если это им будет нужно. Но нет ничего, что вы обязаны сделать. Поэтому все обязывающие документы они стараются не подписывать. И договор о передаче проливов Константинополя царскому правительству был так написан, что там не было обязывающих. Там было написано, в случае окончательной победы, если державы получают компенсации, ну, я примерный текст говорю, да, то Россия получает то-то и то-то. То есть, во-первых, до победы нельзя было это передать, во-вторых, может быть, не получили другие достаточные компенсации, и можно было это замотать. Значит, как англичане пытались не сделать это? Первое, вот Турция должна быть повержена для того, чтобы ее делили. Поэтому летом 1917 года в Турции был разоблачен антигосударственный заговор. Виновные были арестованы и расстреляны. Цель была выход Турции из войны. То есть, понимаете, Турция заключает сепаратный мир с Великобританией, выходит из войны, и все.
Никаких Дарданелл, потому что она уже союзник.
Ну да, приходит Николай II, его посланник, и они говорят, ну, понимаете... Мы же ради того, чтобы спасти солдат, миллионы жизней мы спасли. Вот Турция вышла, мы сейчас развалили коалицию, сейчас и все. Не получилось, значит, расстреляли всех тех, кто хотел Турцию вывести из войны. И тогда что произошло? Была назначена уже дата высадки русского десанта на Босфоре. Да, руководить должен был Колчак. Были подготовлены специальные дивизии и специальные корабли. Десант должен был быть в апреле 1917 года. Да. По новому стилю, когда началась февральская революция? 8 марта. То есть успели в последний момент, за месяц. Почему, когда вы говорите хоть что-то хорошее о февральской революции, это так нельзя вообще делать? Вы представьте себе, что предатели в Петрограде спасли Великобританию, разрушили вековую мечту русских людей и вековую русскую империю за месяц до невероятного триумфа. А дальше? Дальше была бы русско-английская война, потому что они бы точно не отдавали бы нам Босфор и Дарданеллы. Но, знаете, у нас война в России, когда весь мир уже вышел из нее, сколько лет еще продолжалось?
4 года.
4 года. Сколько миллионов людей погибло?
Ну, по разным оценкам, до 20 миллионов.
Ну, я бы поскромнее назвал цифру, там, может быть, неважно. Миллионы русских людей погибли. Вопрос, они погибли, что Россия от этого получила? Это взаимоистребление, ничего. Потеряли территории, часть территории вернули, часть нет. Так вот, если бы сотни тысяч солдат погибли бы в потенциальном конфликте с Великобританией, и мы получили бы Дарданеллы, это был бы совершенно иной результат. Из этого вывод. Когда говорят, что должен наступить мир, надо всегда спросить, какой. Потому что когда большевики, и это тоже претензия к ним, вели пропаганду мира, братания, они просто не говорили, что дальше будет гражданская война, в которой погибнет гораздо больше людей.
Ну, безусловно. Вообще, как я понял, смысл рулится в том, чтобы ее совершить, разрушить, а потом искупать вину за это. Правильно я понял, да?
Нет. Смысл революции, если в двух словах, взять все и отдать англичанам. Причем неважно, в какой стране будет революция. Если вы посмотрите на все революции, которые были, ну, там, в обозримом прошлом, вы увидите, что каждый раз, удивительное дело, приходило к власти правительство, которое очень любило Лондон, которое готово было под его дудку с кем-то воевать, что-то делать. Или, как, например, Великая Французская революция, истребить цвет нации, цвет морского офицерства на гильотине.
Так, а Великая Французская тоже происк англичан?
Ну, конечно, точно так же, как освобождение Соединенных Штатов Америки от колониального британского гнета, это удачная операция Франции, которая помогла, но это не секрет. Собственно говоря, французский флот помогал борцам, там но всевозможные были войны.
Но он помогал, когда уже началась эта война за независимость все-таки.
Ну да.
Вряд ли французы могли там, знаете, шастать среди американских фермеров и подбивать их к тому, ну, чтобы...
Во-первых, может быть, и шастали, мы этого не знаем. Но, представьте себе, начинается вот это бостонское чаепитие, справедливое негодование, но оно будет задушено, потому что Великобритания – это империя, а там, ну, какие-то вот фермеры. Им надо дать оружие, вооружить их, и там появляется товарищ Лафайет, появляется, да, французский флот. А теперь переносимся в наше время. Произошел государственный переворот в Киеве. И, к сожалению, он дал возможность подчинить киевскому режиму армию. Люди на Донбассе поднимаются. У них нет оружия. У них нет опыта. Им надо помочь. И Россия помогала Донбассу. Конечно, помогала. Так вот, и Франция точно так же помогала американским колониям. Кстати, ну так, знаки-то остаются. Статую свободы кто американцам подарил?
Французы.
Французы. Почему? А, ребят, не забывайте. Не забывайте, кто вас освободил. Ваш вклад неоценим. Но без нас ничего бы не получилось. Вот что такое статус свободы.
Кстати, вот, знаете, вопрос хочу вам задать. Меня реально мучает. Если вот Украина, о которой мы уже вот много раз упоминали, насколько для нас важна, а действительно очень важная страна. Ну, прям это действительно... Россия без Украины – это недогосударство, по большому счету. Именно поэтому большевики создали Украину, потому что у меня отношение к большевикам как исключительно к антироссийски настроенным силам.
До какого года? Вы можете назвать большевиков 1941 года
вы знаете, антироссийской силой? Я знаю, вы сейчас скажете, что Сталин занял другую позицию.
Нет, ну просто, вот 1941 год.
В некой парадигме, да, то есть коммунизм – это антирусская идея на самом деле. И да, можно быть совсем антирусским, можно быть менее...
Николай Константинович, не ответили на вопрос. Но... Коммуниста 41-го, 42-го, 45-го года можно назвать антироссийской силой?
Безусловно, многие русские были коммунистами.
Не
да?
отвечаете.
Безусловно.
Так вот, Ленин но... лето 17-го года – антигосударственная сила. Но Ленин после Октябрьской революции – сила прогосударственная. Еще раз, мне... Более симпатичен Сталин и Александр III, чем Ленин. Но нельзя давать волю эмоциям в оценках государственных деятелей. Вот. И уж тем более из-за нелюбви к коммунистическим идеям, которые, может быть, у кого-то, выплескивать весь Советский Союз и все великие завоевания.
Нет, мы это вообще... Я,
а ведь противники за это цепляются. Как только вы говорите, что Советский Союз был плохой, антикоммунистической, то есть коммунистические идеи плохие, они вам говорят, да-да-да, да-да. Да, продолжайте. Главное, не останавливайтесь. Мы будем просто записывать. Так, а, вот там репрессии, да-да-да-да-да. Так, а польских офицеров? Тоже вы? Так, хорошо. А территориальные? Может быть, вернуть надо Японии Курилу? Но это же плохой режим же. Нет, не согласны. Жалко. Хорошо, а Калининград? Может быть, Калининград надо? Тоже нет. Да вы продолжайте. То есть антикоммунизм – это такая же русофобия, которая очень выгодна Западу. Поэтому давайте в нее не впадать ровно так же, как ненавидеть Российскую империю, потому что это якобы тюрьма народов. Это все наше государство. Давайте оставим это в прошлом. У нас сейчас конкретные противники, кстати, которые те же самые были и у Советского Союза, и у Российской империи. Давайте оставим все эти исторические распри в прошлом. Кому нравится свиной хрящик, кому арбузная корочка, кому Сталин, кому Александр II, не знаю, кому Николай II. Ради бога. Я считаю, что государей надо оценивать по их вкладу в государство. Приросла территория – молодец. Профукал территорию – работу над ошибками надо сделать. Как так получилось?
Угу. Когда вам все-таки вопрос задам. Если Украина для нас так важна, то почему последовательно послами туда командировались совершенно неприспособленные и не готовые к этому люди? Я имею в виду Виктора Степановича Черномырдина, Михаила Зурабова.
Я думаю, что в оценке Черномырдина, наверное, исходили из того, что он очень авторитетный, очень газовый человек, а газовые вопросы, труба, тогда был ключевой вопрос, который соединял Россию и Украину. Что касается Зурабова, мне совершенно непонятно, почему его туда отправили, видимо, потому что нужно было куда-то отправить. Но в целом, когда я говорю, что давайте не будем все на Ленина возлагать, давайте не будем возлагать с нынешней власти ответственность за то, что произошло на Украине. Ну, конечно. Ну, говорит, что Ленин все виноват, но можно же было как-то поправить то, что Ленин делал, и то, что делал Ельцин и Горбачев.
Ну, очевидно просто, да.
Ну, то есть современная российская власть, к сожалению, долгое время находилась, и ее часть до сих пор находится, ну, слава богу, не принимающая решения, в иллюзии, что с Западом можно договориться.
Кать, вот эти затронутый вопрос про российские элиты и российские власти. Качество, менталитет, мышление, подходы текущей российской власти. Видите какие-то примеры в нашей истории? Какой период?
Англичане все время играют в одну и ту же игру. Они приходят к тому, кто пришел к власти в России, или кто, очевидно, к ней придет, и говорят ему следующее. Слушай, старичок, твой предшественник, мы с ним пытались договориться, вообще никак. Он ретроград, он не понимает перспектив. Общечеловеческие ценности для него не так важны. Но ты, мы же видим, ты человек с большой буквы. И начинают лить ему в уши. С тобой мы договоримся, понимаешь? Мы уйдем от конфронтации, наступит золотой век человечества. Это говорили Александру II, это говорили Николаю II, это говорили Сталину, но он этого не услышал, это говорили Хрущеву, пригласили же его в США. Вот смотри, пепси-кола же, там гамбургер. Давай. Ну, он, слава богу, остановился, да? Это говорили Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Это всем говорили. И Путину это тоже говорили. И некоторые начинают с разной степени в это верить. Я уверен, что Путин был абсолютно убежден, что он с ними договорится. Ну, он же нормальный человек, отвечающий за свои слова, выполняющий все обещания. Это факт? Факт. Никакой причины для конфликта в Европе не существует. Что вам надо? Газ? Построим трубы. Угу. Заводы у нас хотите открыть? Пожалуйста. Рынок? Да вот. Да, давайте торговать. Это же выгодно. То есть недооценка образа мышления западной элиты и приводит к этим вещам. Они не мыслят категориям прибыли. Они деньги из воздуха рисуют. Они мыслят категориям «мы за столом, а вы под столом». Если ты вылезаешь из-под стола, вот тебе туда надо линейкой, понимаешь? А если линейки мало, книжкой по башке тебя бить. А если нет, то уже там тебя, не знаю, чем ногами пинать. Вот. Вся история нахождения Владимира Владимировича у власти – это попытки Запада заставить его делать то, что им нужно. Сначала террористические акты, потом конфликт военный на Кавказе, потом еще большие террористические акты.
Мы, по-моему, и
потом
делали.
Потом война.
Вступили в ВТО, вступили в Болонскую систему.
С одной стороны,
построили трубопроводы газовые, ну, чтобы стабильно снабжать их газом дешевым.
Вопрос. Если вы делаете все, что нужно вашему, ну, скажем, кому-то, да, оппоненту, он будет с вами бороться?
Не исключено.
Он будет бороться только в одной ситуации. Если вы что-то делаете, а что-то не делаете, и существует угроза вашего выхода из-под контроля. Поэтому два десятилетия путинской власти – это попытки Запада подчинить себе Россию. Путин из этого подчинения вывел, и в этом нужно сказать ему огромное спасибо. При этом он определенные иллюзии в отношении Запада, наверное, тоже имел. Он об этом говорит открыто, что ну вот мы пытались договориться, мы то делали, и то, они уж ну вот и так и сяк. Но то, что Россия стала самостоятельным игроком, это безусловная заслуга Владимира Владимировича.
Безусловно. Путин как раз приковал нас к этому цивилизованному Западу стальными прочными цепями. Да, еще раз повторю, при Путине мы вступили в ВТО, при Путине мы вступили в дебильный болонский процесс в сфере образования. При Путине мы поставляли и делали все для стабильной поставки газа на европейские рынки.
И при Путине мы вышли из болонского процесса. Мы начали специальную военную операцию, которая разрушила все экономические связи, которые при Путине были налажены. Мы при Путине начали военную операцию, которая привела к тому, что Запад начал с нами фактически военную конфронтацию. То есть получается, что Владимир Владимирович что-то делал, а потом, когда убедился, что Запад без пяти минут готовит военную интервенцию против нас, как минимум против Донбасса, он начал то, что противоречило его предыдущим, ну скажем, шагам раннего Путина. Поэтому вы можете найти и у Сталина очень много отрицательных каких-то шагов с вашей точки зрения. Вы и у государей найдете. Ну почему Александр III принял закон о кухарках, который запрещал образование своих? Ну, странная история. Почему иностранный капитал появился в определенных местах? Зачем брали займы у французских банкиров, которые потом для Николая II послужили определенной, ну скажем, мотивацией вступления в Антанту и попытками спасти Париж? Всегда найдете. Всегда найдете. Но поймите, что сейчас Россия бросила вызов, отказавшись от того, что, как вы говорите, приковывало к Западу. Все, ничего больше не приковывает. Ничего больше не приковывает.
Да ладно.
Ничего.
Мы вышли из ВТО?
А это сейчас не играет никакой роли. Это вообще не играет никакой роли. Потому что все, что
в моменте, может быть, роль не играет, а завтра будет снова играть. Осталась же сама организация, остались ее правила.
Она развалится. Ее не существует. Я в свое время с коллегами, чтобы было понятно, может быть, вы не знаете, Николай Константинович, инициировал проведение референдума, чтобы мы туда не вступали. Но как человек, который был и остается категорическим противником вступления России в ВТО, я сейчас скажу, что сейчас этого значения уже никакого не имеет. Ну, знаете, как, не знаю, там, в 43-м году, какая разница, какая цена на нефть? Или какие правила мировой торговли. Идет борьба за будущее. Сейчас идет вооруженная борьба за расклад мировых сил на будущее. И это не закончится только специальной военной операцией. Это первый этап переформатирования мира. Чтобы не пугать наших уважаемых зрителей, я не считаю, что мы должны еще с кем-то конфликтовать. Но если кто-то будет подключаться к конфликту, например, Польша, есть уже, возможно, какие-то отдельные, так сказать, варианты. Я вообще сторонник мира. Но есть ситуации, когда мир может быть достижим только через жесткую позицию государств.
Я тоже стал сторонником мира, осознав, что воевать мы умеем очень плохо. А если ты плохо дерешься, то в драке влазить и не нужно.
Николай Константинович, а когда Россия воевала хорошо? Ну вот знаете, чтобы начала и прям вот хорошо. Вот прям раз и год хорошо воюет.
Я думаю, таких примеров можно массу привести.
Ни одного.
Да ладно, ни одного.
Ни одного.
А я могу такие примеры привести.
Я и прошу вас это сделать.
Пример – это русско-турецкие войны. Их было 7 или 8, если не ошибаюсь.
7 или 8.
Да.
Так что ж не разгромили? Почему 7 или 8 раз нужно было воевать с Турцией, если мы так хорошо воевали, чтобы сразу разгромили Турцию, и все? Одна война раз и навсегда, все? Зачем еще остальные 7 или 8-то, если вы в первый так классно воюете, что будете
потому
готовы?
Потому что Османская империя была очень мощным в то время государством. Разгромить ее до основания за одну войну было физически невозможно. Но, тем не менее, каждая война начиналась неплохо, продолжалась неплохо и завершалась хорошо.
Не каждая.
Ну хорошо, не каждая.
Потому что, извините, дипломатические усилия очень часто перечеркивали то, что мы достигали. Дело не в том, что война – это не только военные действия. Это соотношение мировых сил. В чем?
Подождите, вы меня спросили. Вот,
да.
Я вам пример привел.
Да.
Принимаете его?
Нет.
А почему нет? Не,
ну, вот я и пытаюсь ответить на этот вопрос. В чем одна из заслуг Сталина, помимо всего-всего-всего, дипломатические усилия. Он смог сделать так, чтобы победы советского русского оружия на поле боя были отражены в режимах дружественных в Восточной Европе, в возвращении Сахалина, в передаче нам Курил, там, в Калининградской области. Но у него тоже кое-что не получилось.
Я считаю, что очень мало взял. Очень мало взял.
Ну, слушайте, вам, видимо, никто не угодит. Хоккайдо не получилось, потому что атомная бомба у США была. Поймите, что у США была атомная бомба, а у нас не было. И они ее продемонстрировали. И продемонстрировали готовность ее применять. А сколько их штук у него, у этого Трумана есть, никто же не знает. Поэтому каждый раз, когда вы говорите о какой-то войне, понимаете, что вокруг есть недружественное окружение, которое очень хочет, чтобы вы не усилились. И как только вы начинаете побеждать Турцию, они начинают бряцать оружием, мы с вами сейчас, либо прямо вступать в войну против вас. Поэтому вы всегда ведете войну в полсилы, а потом вас стараются забрать еще все, что вы можете получить дипломатически. И англичане всегда находятся на другой стороне. Пример, пожалуйста, Кипр как стал английским. Потому что Англия стала отстаивать интересы Турции на Международном конгрессе после очередной русско-турецкой войны. В итоге мы получили кукиш с маслом, а Британия получила Кипр. Вот что такое международное.
А по итогам Второй мировой войны мы получили, считаю, кукиш с маслом. Я вот искренне считаю, на самом деле, искренне считаю, что главной выигравшей стороной этой ужасной войны стала Польша в итоге. Вот. Я вот честно понять могу логику Сталина, который к Польше привязал больше территории, чем к Советскому Союзу. И он, видимо, плохо знал историю, потому что я знал бы ее хорошо, он понимал, что поляки никогда не будут нашими друзьями.
Слушайте,
да, можно их в моменте привести к покорности, сделать друзьями, но это ненадолго.
Я вам предлагаю почитать речь товарища Сталина на подписании Советско-Польского соглашения 1945 года. Многие в Польше там, говорят, что в 1939 году мы у них что-то забрали, и мало кто знает, что в 1945 году
конечно,
часть из того, что в 1939 году вошло в Советский Союз, было возвращено Польше. Так вот, просто почитайте речь Сталина, он там все сказал. Прям вот, Николай Константинович, прям для вас.
Коротко изложите, пока я вот...
Коротко. Он создавал Польшу как сильного партнера для того, чтобы нивелировать роль Германии. И он понимал, что Запад опять будет накачивать Германию вооружениями. И так, так собственно говоря, и получилось. Дружественная Польша – это очень хорошо для России. И она была более-менее дружественной в период там, 45-го по начало 80-х.
По 85-й, да.
Ну, там были солидарность и так далее. Но вы не можете за там, 60 лет переломить вековую вражду поляков к русским. Но если на протяжении веков будет дружественное, добрососедское отношение…
Да не будет. Ментальность уже сложная.
Запад не дает. Слова «не будет» в геополитике и политике не существует. Может быть, все.
Нет, Польша как государство, да, во многом была образована на антироссийской идее тоже. Не будем забывать, что Польша в Средневековье – это захолустное королевство небольшое, такая кишка тонкая была в Европе. И вот она стала такой могучей и большой Речью Посполитой только за счет того, что присоединило к себе государство, которое было в разы больше него, и называлось оно, я напомню, Великое княжество Литовское и Русское.
Николай Константинович, вы как здоровый русский империалист не любите Польшу.
Я...
Но Иосиф Виссарионович, как
нет.
еще более здоровый
русский... Вы удивитесь, русский... я либерал.
Ну, как говорится...
Правда, либералы тоже разные бывают.
Тут нет святой водички, чтобы на вас немножко побрызгать. Ну, серьезно, значит, Иосиф Виссарионович Сталин, как еще больший русский империалист, он понимал, что Польша всегда будет представлять для России проблему. Когда цари поглотили Польшу, проблема никуда не делась. Поляки устроили два восстания, которые мы подавляли с огромными проблемами. Поэтому Иосиф Виссарионович принял единственное правильное решение. А давайте создадим дружественную Польшу. Вот что.
Такую маленькую она была создать.
И при нем она была совершенно...
Маленькую Польшу.
Ну, как говорится...
Зачем мы забрали себе маленькую Калининградскую область, а большую часть вот того района Кёнигсбергского отдали Польше? Я не понимаю.
Польша получила...
Зачем богатую угрём Силезию мы отдали Польше, а не забрали
потому
себе?
Потому что он ослаблял Германию и усиливал Польшу.
Лучше бы Германия ослабила то, что была бы наша земля. Вот это бы точно ослабило
всех. Ну, в общем, не надо ругать Иосифа Виссарионовича за то, что сотворил Михаил Сергеевич. Если бы сталинская политика продолжалась, уверяю вас, все было бы хорошо.
Так вот, история показывает, что после твоей смерти нет никаких гарантий того, что на смену придут такие же люди, как ты. Более того, есть точная гарантия, что придут люди не такие, как ты. Слабее, хуже, глупее. Да? Ты должен об этом помнить, будучи великим государственным деятелем, и не создавать предпосылок для того, чтобы эти слабые люди что-либо разрушили.
Ну, до Иосифа Виссарионовича подобного опыта никто не делал. Был только опыт, первый, поглощения Польши, который осуществили цари, и тоже в рамках Российской империи, надо сказать, ведь первое польское восстание, Александр I дал им конституцию, польскую армию отдельную. Ну, чтобы было понятно, вот Россия воюет с наполеоновской Францией, в составе наполеоновской Франции войск примерно там 100 тысяч поляков.
Да,
часть из них убита.
Воевали хорошо, да.
Ну, нормально воевали, да. Часть из них там погибла, часть убежала, часть в плен попала. И вот эту часть польской армии, офицеров наполеоновской армии, им говорят, вы можете вернуться в Польшу, польское королевство в составе Российской империи. Николай I является польским королем, он коронуется. А вы с наградами и званиями, которые у вас были, служите теперь в польской армии, которая отдельная армия, но поскольку Польша подчиняется Николаю I, он верховный главнокомандующий. И потом мы воевали не с ополчением, а вот с этой польской армией, состоящей из наполеоновских ветеранов. То есть пытались, все делали, но вместо этого ничего хорошего не получалось. У Сталина вторая попытка. Надеюсь, что у нас будет еще государственный деятель, который придумает какой-то другой способ избегать русско-польских военных конфликтов, которые не нужны ни Польше, ни России. Они нужны англичанам. Как сегодня. Польшу подталкивают к войне с Россией. С точки зрения организаторов этого, это усилит киевский режим. Поэтому сейчас главная задача англичан придумать, как помахать морковкой геополитически перед польским носом и снять с себя всякие обязательства, чтобы, если Польша окажется в войне с нами, их не выполнять. Ну, то есть, они обманули Киев, теперь хотят обмануть Варшаву. Ну, то есть, то, что они делают всегда.
Но все-таки Польша является членом НАТО, поэтому война с Польшей, она будет принципиально другой.
Вот еще раз. Главная задача англичан, как говорится, запомните этот твит американцев, подтолкнуть развитие событий таким образом, чтобы оно не привело к обязательному исполнению обязательств НАТО по отношению к Польше. То есть, чтобы не на Польшу напали, а чтобы, например, Польша напала. И тогда все. Исторические примеры вы любите? Пожалуйста. Тройственный союз. Да, конец 19 века. Германия, Австро-Венгрия, Италия.
Да.
Все. Союзнические обязательства. Но там написано, что если кто-то из этих стран подвергается нападению, то все остальные должны исполнять свои обязанности. И второй есть пункт. Если оказываются в войне с Великобританией, то Италия может в войну не вступать. И Германия последовательно объявляет войну Российской империи, Франции, а потом ей объявляет войну Великобритания. В итоге Италия еще 1 августа заявляет о своем нейтралитете.
Ну, потому что нет дураков, видимо, в Италии. Зачем им воевать с Англией?
Да, но тут надо задать вопрос, ответ на который я даю в своей книге «1917. Разгадка русской революции». Если все это написано в договоре, а зачем кайзер объявил войну России, а потом и Франции, которая чем самым избавила Италию от необходимости воевать? Ну, чтобы уж Италия не была таким красивым союзником, уж договорим этот пример до конца. То есть Италия заявляет, что она останется нейтральной. Потом итальянские дипломаты, вы подумайте, начинают требовать от воюющей Австро-Венгрии территориальных уступок за то, что они останутся нейтральными. То есть я не исполняю договор, и еще хочу, чтобы вы мне за это дали территорию. Австро-Венгрия и Германия были почти согласны с такой постановкой вопроса, потому что для них позиция Италии была важна. Но тем не менее, через британского агента Бенито Муссолини все-таки Италия через несколько месяцев вступила в войну против своих бывших союзников. Ну и чтобы вернуться, уже закрыть итальянский вопрос, когда Муссолини уже стал главой государства, ну, премьер-министром, потому что главой все равно король, у нас Вторая мировая война когда началась? 1 сентября 1939 года. Да? Германия напала на Польшу, ну, объявила ей потом войну. 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии. Так? Так. Вопрос. А Италия, член ОСИ, союзник Германии, имеющий официальный договор, когда вступила во Вторую мировую войну? Еще раз. Великобритания и Франция объявили войну Германии, то бишь напали на Германию. Италия, союзник Германии, когда вступила во Вторую мировую войну?
У них были обязательства вступить в войну?
Конечно. Конечно.
Прямо в договор это было вписано.
Двойственный договор. Япония, Италия, да. Когда?
Ну, подождите, ну и Япония тоже ведь не вступила в войну.
А от Японии никто не требовал, потому что от нее помощи-то ноль. Италия когда? Ну, не мучитесь.
Я не знаю еще.
10 июня 1940 года. То есть
после разгрома Франции уже.
За 12 дней до разгрома. Когда Муссолини понял, что в мире что-то изменилось, потому что он был британским агентом, и Германия, как ни странно, разгромила Францию и выгнала англичан с континента, чтобы поучаствовать в разделе французского, а потом и британского наследства, он за 12 дней до окончания военной кампании во Франции, а она закончилась 22 июня 1940 года, вступил в войну. Так что Италия такой себе
союз. Защиту Италии, вот пункт Тройственного соглашения, о котором вы сказали, я думаю, надо учитывать, что на момент, когда образовывался Тройственный союз между Австро-Венгрией, Германией и Италией, соответственно,
еще не было Антанты.
Не было. Еще не было Антанты. Поэтому вполне можно было записать, что если будем воевать с Англией, то я воевать с ней не буду, не собираюсь. Потому что у меня с Англией нету противоречий. А вот с Францией я могу повоевать.
Но я просто советую всем читать договоры, которые они подписывают. Вот если бы Кайзер почитал и понял, если я объявлю войну России, я создам повод для Италии не исполнить этот договор. Вопрос, зачем он объявил войну России? Ответ в моей книге. Что? Англичане развели, если так коротко.
Хорошо. Ну, безусловно, на самом деле английская разведка – это прям, ну, легенда, на самом деле.
Ну, у нас тоже очень хорошая разведка, но и английская неплохая.
Мне кажется, у нас все-таки похуже. Похуже у нас, судя по результатам. Мы о них мало чего знаем, а они нас знают очень много. И это плохо. И очевидно, за счет того, что у них агентов и влияния, агентов внедрения, и спящих агентов гораздо больше, чем у нас.
Ну, смотрите, вспомним Кима Филби и Кембриджскую пятерку и так далее. Но здесь просто можно ответить очень просто. Вот Мария Певчих есть, да, британский агент. Она почему, будучи российской гражданкой, перешла на ту сторону? Ну, мотивы могут быть разные.
Ну, она живет там.
Ну, она, ну, бывает там вербу... Нет, она живет. Она жила как-то в Москве. То есть, например, есть какой-нибудь высокопоставленный там чиновник или военный, и его вербуют. Ну, то есть он изменяет родине по каким-то причинам. А бывают ситуации, когда человек, вот молодой человек, живет в России, и его берут там британский совет, куда-нибудь какая-нибудь стажировочка, и он пропитывается симпатиями к Британии, ему говорят, ты должен делать то, там вот паспорт, там перспективки, деньги, наверное, какие-то небольшие. И таким образом перетягивают к себе. То есть создают привлекательный образ. А мы чем сегодня можем привлечь молодого англичанина? Вот чем? Что мы скажем такого?
Уверен, что ничем.
А мы можем только сказать, вы знаете, мы такие же, как вы, но только другие. И вот создание этого другого образа, это принципиальный вопрос. Потому что Ким Филби, почему он перешел на сторону Советского Союза? Потому что он считал, что у нас строится справедливое общество, и оно справедливее и честнее, чем то, что в его родной Великобритании. Ведь он же не за деньги предал. Он предал из-за идеи. А сегодня мы с вами легко согласимся, что у нас нет идеи на экспорт. Она сейчас начинает формироваться, потому что мы выступаем там за многополярный мир.
Но, ну, так она себе идея. Я думаю, ну, что
это уже шаг вперед.
Население, народ, она мало беспокоит.
Но англичанину тому что скажем? Мы за многополярный мир, иди к нам. Он скажет, так а я-то за однополярный, потому что я и есть головка этого самого однополярного мира. То есть вот здесь нужна какая-то идея, которая может быть высказана.
Нет, потому что я думаю, идея. Что англичанин по-другому ответит. Он скажет, я тоже за многополярный мир, просто я его понимаю иначе, мое понимание более правильное.
Ну, может быть, но все равно дискуссия не завяжется.
Да, не завяжется, это очевидно просто. Хорошо, оставим пока Великобританию, что тема бесконечная, и к ней можно возвращаться, примеров приводить много. У меня вот вопрос касательно частных военных компаний. Что это? Это махновщина. Это опричнина, это такое современное казачество, это слабость российской армии. Что это? Как это можно?
Это инструмент. Один из инструментов, который сегодня используется. Причем производится такое тестовое использование этого инструмента. Сначала это проводилось в небольших масштабах за пределами российской территории. Сегодня это в зоне специальной военной операции. От того, как пройдет это тестирование, я уверен, что в государстве будут приняты какие-то решения о идеализировании этого инструмента. Не случайно на сегодняшний момент нет закона о частных военных компаниях. Потому что, видимо, вот все ожидают в этом вопросе какого-то окончания тестовых испытаний. Поэтому,
тестовых нужно, не нужно? Или что вписать в закон, пока еще непонятно?
Нет, я думаю, что юристы знают, что вписывать в закон. Просто любой инструмент, он для чего-то нужен. Надо посмотреть, как он работает, как это все выглядит, насколько это воспринимается обществом, как это в структуре вооруженных сил, не в смысле армии, а вооруженных сил всего.
Мой вопрос был как? То есть известный факт, Российское царство, а потом и империя прирастала усилиями казаков. Во всяком случае, по сути, вот все, что за Уралом, да?
Инициативных людей, я бы
сказал. Да, совершенно верно, да. То есть у царского правительства 17-18 века не хватало сил на все, да? Поэтому
Когда у царского правительства хватало сил на все?
Сил всегда на что-то не хватает.
Или у советской власти, да. Когда хватало
сил? Соответственно, они поощряли такие вот казачьи продвижения, потому что казаки это были верноподданные царя, люди православные, поэтому там, где появлялись казаки, по сути, появлялся хоть какой-то элемент царской власти.
Николай Константинович, вы романтик. Не поэтому царское правительство поощряло подобные действия.
Деньги, безусловно.
Нет.
Казаки приносили добычу.
Ну что? А потому что очень удобно. Кто-то, кто якобы к вам не имеет никакого отношения, осуществляет что-то, выгодоприобретателем которого в результате успеха будете вы. То есть казаки пошли куда-то. Если они что-то сделали хорошее, они вам это все преподнесут.
Да.
А если не получилось, вы говорите, слушайте, никак права-то на них нет. Вообще никак нету права.
А самое главное, никаких затрат, по сути.
Затраты – это копейки для государства. Это очень частый инструмент, когда государство делает вид, что оно не имеет отношения к каким-то происходящим
отсюда
событиям.
Отсюда и вопрос. ЧВК тоже выполняет функцию, когда нет необходимости или нет возможности официально ввести вооруженную силу. И не надо этого делать, наверное, да, потому что это уже будет война. А все-таки необходимо военную силу показать. Пример – это Центральная Африканская Республика, например, да, это Сирия, где очень многие важные задачи выполняли как раз силами ЧВК. Я понимаю, спрашиваю, это же современное казачество?
Это инструмент, Николай Константинович. Я уже ответил на ваш вопрос, мне просто тут больше нечего добавить. И казачество это тоже был инструмент. Поймите, что государственные деятели, они мыслят инструментарием для решения определенных задач. Спецслужбы это что? Это тоже инструмент для решения специальных задач. Так что и казачество когда-то было институализировано и чуть-чуть переформатировано под решение государственных задач. Вот была какая-то вольница, которая могла иногда погромами заниматься и непонятными вещами, запорожское казачество, иногда с поляками к Москве идти. Да? Как только государство мыслящее Екатерина II решила решать этот вопрос, она понимала, это очень активная, очень беспокойная сила, которую нужно просто правильно направить. Переселили на Кубань, и получилось гордость, краса кубанское казачество, которое до сих пор песни на мове поют. Я недавно был в Краснодарском крае, вечером сидели, шашлыки ели, пришла молодая девушка, лет 20, и запела песню на мове. Я говорю, а почему на мове? Она говорит, так это наши песни. Я говорю, а вы язык-то знаете? Говорит, нет, но песни на мове все знают. Поэтому корни есть, никто этого не стесняется, но из чего-то такого непредсказуемого получился прекрасный
государственный инструмент. Почему я заговорил о казачестве? Потому что у нас сейчас в обществе идет острая дискуссия, нужны ЧВК, не нужны ЧВК, принимает закон, не принимает закон. И я как раз такой исторической параллелью с казачеством, я пытаюсь показать, что у нас это было уже, называлось просто по-другому.
Смотрите, не будем ставить знак равенства. В любом случае, если что-то есть, физически существует, должен быть закон. Поэтому закон, безусловно, нужен.
Нужен, да.
Да. Мне кажется, здесь дискутировать как-то странно. То есть, нужен закон о том, что есть или не нужен? Конечно, нужен. А что там написать и как, я думаю, что это по результатам того самого большого тестирования.
Хотя бы поначалу рамочный закон, может быть, такой, не очень содержательный, но просто зафиксировать, что есть такая армия частная.
Да, я хочу сказать, что «Справедливая Россия за правду» как раз готовит такой закон, и Сергей Михайлович Миронов говорил об этом и даже, по-моему, внес его в Государственную Думу.
То есть он уже опубликован?
Да.
Понятно, как качество законопроекта.
Законопроекта.
Скажите, пожалуйста, модное слово последних месяцев – релоканты. можем сравнивать с белой эмиграцией или нет?
Ну, нет, конечно.
А почему?
Потому что большинство людей, которые уехали, уехали по, первое, причинам, скажем так, работодательного характера. Многие фирмы просто вывезли офисы безапелляционно. Хочешь оставаться в этой фирме, ты должен уехать. У меня есть несколько таких знакомых, потому что иначе они не могли бы вести бизнес в России. Это раз. Второе, ну, часть людей, у меня тоже есть один такой знакомый, убежали, опасаясь мобилизации. Ну, это к идеям вряд ли может относиться. Это раз. И второе, белая эмиграция была вызвана, с одной стороны, идейной невозможностью находиться в Красной России.
Ну, вы их убили, наверное, да?
Нет, идейно это вот я не хочу. Я не согласен с этим так, что я не могу находиться. Да?
Я думаю, что
и второе,
солдаты и офицеры армии Деникина эмигрировали по другой причине все-таки.
И второе, физической опасностью для их нахождения. Ни первого, ни второго в массовом характере мы сейчас не видим, поэтому это совершенно другое. Есть единичные, те, кто называются в основном иностранными агентами, которые по идеологическим предпочтением уехали туда. Но, как мы выяснились, оказывается, они действительно из-за границы получали деньги. Либо у них за границей имущество. То есть и здесь тоже в основном не какие-то идеологические вещи, а вещи такого приземленного характера.
А скажите, пожалуйста, Николай Викторович, вот наши современные дни, с каким бы периодом российской истории вы могли бы сравниться, поставить как наиболее близкий?
Ну, мы с вами говорили, с чем можно как бы военную составляющую, политическую сравнить. Я думаю, что именно эти периоды российской истории, они и вообще...
То есть это и Крымская война, и это...
Великая Отечественная, да.
Хотя вот если брать Великую Отечественную, то мы сейчас находимся в 41-м или 45-м году?
Ну, хотелось бы, чтобы мы находились году в 43-м. Угу. Потому что то, что происходит сейчас с наступлением, которое современный вермахт все никак не может перейти, очень напоминает 1943 год. Но нельзя какие-то исторические параллели брать и сравнивать. Ну, вот для примера, да, Великая Отечественная война, 41-45, ну, то есть 4 года. Война на Донбассе длится уже
9 лет.
9 лет.
Да.
В 2 раза больше. Ну, вот уже параллели не всегда срабатывают.
Николай Викторович, большое спасибо за крайне интересную беседу. Я еще раз убедился, что вы широко образованный, эрудированный и подготовленный собеседник. Надеюсь, я не был слишком бледен на вашем фоне и задавал вам все-таки какие-то интересующие вас вопросы. А еще надеюсь, что уроки истории от Николая Старикова на нашем канале будут продолжены, и мы сможем рассказать нашей аудитории еще много чего интересного.
Ну, я всегда с удовольствием. Мне было очень интересно. Надеюсь, дорогие друзья, что и вам наша беседа с Николаем Константиновичем была полезна.
Дорогие зрители, поддержите эту передачу своими просмотрами, лайками и репостами. Всего вам доброго.
До свидания.